Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, друзья, дорогие радиослушатели. Поздравляю вас с праздником Пятидесятницы, Пресвятой Троицы. У микрофона Сергей Комаров, мы в прямом эфире. Хотел бы продолжить наш недавний разговор о дружбе. Дружба. Состояние такое уникальное, да, отношения уникальные между людьми, когда ты не обязан что-то там говорить человеку, и не обязан поддерживать беседу и выглядеть хорошо, когда тебе с человеком просто замечательно, просто хорошо находиться рядом, и ему с тобой, и тебе с ним. И можно переброситься какими-то словами, можно попить чаю, можно что-то обсудить, можно не обсуждать, можно просто прогуляться, можно помолчать, можно поговорить, по-всякому можно время проводить. И это хорошо, это как-то восстанавливает, укрепляет, дает некую радость. И особенно прекрасно, когда у тебя есть духовный друг, ну то есть человек верующий, для которого тема церкви является главной в жизни, тема спасения, и с которым ты можешь обсудить какие-то серьезные вещи. Может быть, опять же, не в виде прямо такой серьезной беседы, а на уровне намеков, полуслов, реплик, обрывков каких-то мыслей. И вот уже есть это единомыслие, и вот уже тебе хорошо, ты понимаешь, что ты не один в своих взглядах, и то, до чего ты как-то дошел, додумался, твой личный опыт, он как-то резонирует с опытом другого человека, с мыслями другого человека. Вот это единомыслие, впрочем, не полное, но какое-то достаточное, да, оно и характеризует в известной степени дружбу. Друзья могут не сходиться в чем-то и как-то увлеченно спорить между собой, Но в целом, если они подлинно друзья, должно быть что-то настоящее, что их объединяет. И вот тут интересную вещь надо сказать, что люди, которые просто хотят завести друзей, никогда их не заведут. Дружба возможна только когда людей объединяет нечто больше их дружбы, нечто больше их самих. Вот то, что важнее отношений человеческих как таковых. Ну, например, религия, да, церковь. Или спустимся на пару уровней ниже, ну, допустим, совместное увлечение, любовь к музыке, допустим, да, это очень связывает. Вот два музыканта могут дружить всю жизнь. Они могут музыку-то и особо не обсуждать, ну, точно не все время. Но вот эта основа, которая их друг к другу прикрепляет, это музыка. Или, не знаю, допустим, книголюбы какие-то, тонкие интеллигенты, которые многое прочитали, с полуслова друг друга понимают, и их речь состоит из мемов литературных. Вот должно быть что-то такое, что людей соединяет и как-то держит, поскольку они любят прежде всего именно это и занимаются этим в жизни. Вот потому-то объединяются люди часто вокруг общих интересов. Да, это бывает просто приятельство, конечно. Ну, там, тот марки собирает, этот марки собирает. Вообще, я не знаю, сейчас уже, конечно, никто марки не собирает, наверное. В моем детстве это прям было увлечение ого-го. Да, но вот дружба, она всегда о чем-то. И если нет этого чего-то, то дружить как бы не о чем. Да? То есть дружба, она должна к чему-то прикрепляться. Бывает, конечно, какое-то такое удивительное родство души, но все равно общие интересы должны быть обязательно. Поэтому настоящая дружба, вот такая глубокая, верная, преданная, наверное, она подразумевает глубину самого человека и его служение какому-то делу. То есть сам человек должен что-то очень сильно любить и этим серьезно, преданно заниматься. Это основа для таких же серьезных преданных отношений. А если человек, ну, скажем так, легкомысленный и ни за что не может зацепиться в этой жизни, как перекати-поле какое-то, и нигде себя не может найти, то рискну предположить, что и уровень его отношений с другими людьми не перерастет глубже такого приятельского, потому что, вот опять же, не о чем дружить. Ты стань сам серьезным человеком в чем-то, в каком-то отношении. Не обязательно экспертом, да, не экспертность я имею в виду, а просто любовь к чему-то. Стань хорошим любителем чего-то, и тогда у тебя может появиться друг вот вокруг этой темы. Вы оттолкнетесь от этой темы, а потом пойдете дальше. Вот. Дружили ли святые с другими людьми? Конечно, для святых дружба занимала огромное место, значение в жизни. Мы знаем великую дружбу, такую всежизненную дружбу некоторых святых, например, святитель Григорий Богослов и Василий Великий. Да, там у них тоже не без сложностей были отношения, но тем не менее, это была настоящая духовная дружба. У святителя Тихона Задонского был такой друг, совершенно простой человек, живший неподалеку. Вот, и есть даже история, как святитель Тихон, пребывая в каком-то унынии, а святые отцы тоже иногда унывали, они тоже люди были и не всегда находились под таким, знаете, непрерывным воздействием благодати Божьей. То есть по-разному у них тоже в жизни было. И вот святитель Тихон позвал его, этого друга своего. Был Великий пост, и святитель Тихон, желая утешить его, сварил уху. Ну, так чуть-чуть вышел за пределы устава, так сказать. Сделал рыбное угощение. Тот друг стал плакать, а святитель не понял его. Говорит, ты из-за рыбы? Ну, что ж, говорит, вот я с тобой ем, ничего страшного. Поедим рыбу ради встречи, Господь простит. Вот, а он сказал, что нет, ему было видение, что святитель Тихон будет, ну, что Тихон, его друг, епископ, да, это великий святитель. Ну, это так мне вспомнилось. Кстати, у святителя Тихона есть такой цикл писем, «Письма к приятелям» называется. Там он часто просит их раздать милостыню, то есть посылает деньги какие-то и просит раздай милостыню в Ливнах, например, вот, или в Ельце, где-нибудь в каком-то квартале, и ни в коем случае не говори от кого. Святитель Тихон, он под конец жизни получал неплохую зарплату от государства, вот, и всю ее он отдавал на милостыню. Вот таких писем, где он посылает деньги и просит их раздать, таких писем множество в его наследии. Да, но возвращаемся к теме дружбы. Вот недавно перечитывал я блаженного Августина, исповедь, чудесную вещь, и обратил внимание на то, что блаженный Августин, он очень трепетно пишет о дружбе, о друзьях. Там все время с ним кто-то был во все периоды его жизни. И когда он был манихеем, и потом, когда он уже присматривался к церкви, жили они такой общиной некой, таких образованных, горячих, ищущих истину юношей, да, община таких юношей, которые некоторые уже были связаны отношениями вот с женщинами, другие не были связаны. И вот они там вместе философствовали, читали книги, общались, грезили о будущем, как правильно выстроить жизнь свою. Вот такое блаженное молодое братство. Вот. И блаженный Августин пишет с теплотой об этом братстве, о том, как утешали его друзья. Хотел даже зачитать вам этот отрывок. «Было и другое, что захватывало меня больше в этом дружеском общении. Общая беседа и веселье, взаимная благожелательная услужливость, совместное чтение сладкоречивых книг, совместные забавы и взаимное уважение, порой дружеские размолвки, какие бывают у человека с самим собой. Самая редкость разногласий как бы приправляет согласие длительное». Взаимное обучение, когда один учит другого и, в свою очередь, у него учится. Тоскливое ожидание отсутствующих, радостная встреча прибывших. Все такие проявления любящих и любимых сердец в лице, в словах, в глазах и тысячи милых выражений, как на огне сплавляют между собой души, образуя из многих одну. Вот такое замечательное описание дружеских отношений, вышедшая из-под пера мастера слова. Блаженный Августин — это не только святой человек, но и действительно мастер слова. Считается, что с его исповеди начинается средневековая литература, да, заканчивается античная, начинается уже средневековая европейская литература. Очень уж личностное это произведение, это буквально такие психологические откровения человека на его пути к Богу, описание этого пути. И вот этот путь тоже был не без друзей. Друзья, где же их найти-то, да, друзей настоящих? Вот вопрос. Вот мы уже сказали, что для того, чтобы обрести подлинную дружбу, нужно самому стать подлинным. Ну, то есть нужно как-то закрепиться в этой жизни на серьезных каких-то вещах. Быть серьезным человеком, читать серьезные книги, иметь серьезные мысли, иметь свое мнение, действительно, которое может быть интересно другому. Не то, что ты прочитал или по телевизору услышал, а то, что у тебя как-то сформировалось в результате твоих размышлений, ошибок, может быть, твоего опыта. И тогда найдется какой-то человек, которому срезонирует то, что вы говорите, то, о чем вы молчите, и то, что вам интересно, то, что вы читаете, то, что вы слушаете. Интересы в чем-то совпадут, и завяжется общение. Вообще, конечно, настоящий друг – это дар Божий, это редкость в нашем мире, потому что мы в нашем атомизированном обществе, таком постмодерновом, мы, конечно, все меньше и меньше имеем в себе качеств для настоящей дружбы, ну, какого-то постоянства, опять же, этой серьезности, стержня какого-то духовного в себя, у нас то все меньше и меньше встает, и поэтому дружба наша, она все менее какая-то крепкая. Да, наверное, это факт. Но, тем не менее, да, вот для того, чтобы найти подлинную дружбу, человек сам должен, ну, как-то встать на ноги. Бывает, что нам кажется, что дружба есть, но на самом деле это просто поверхностные отношения. А иногда в какой-то тяжелой ситуации, ну вот, друг предает, мы сталкиваемся с предательством. Это все бывает, столкновение с человеческой греховностью. Сегодня нас, а завтра мы. Никто не застрахован, мы сами себя не знаем. Но вот да, бывают в нашем мире вот этих обманов и подмен, бывает и подмена дружбы тоже. Бывает дружба, которая человеком считается дружбой, на самом деле это ложная дружба, она просто разрушает человека. Бывает дружба как созависимость, когда слабый человек подпадает в зависимость от более сильной личности, особенно это бывает в школьные годы, например, старший товарищ, ты подпадаешь под влияние, и он начинает тобой как-то манипулировать. И часто бывает, что хороших парней или хороших девчонок сбивают с хорошего пути их старшие друзья, приобщают к вредным привычкам, затаскивают в какой-то грех, в какую-то плохую компанию. Это, опять же, иллюзия дружбы. Да, это якобы свет, который человек ищет вот, в своем жизненном пространстве. Ему кажется, что вот появились эти отношения, независимые от родителей, да, что-то новое в жизни. На самом деле там кроется обман. Нельзя путать дружбу и человекоугодие. Иногда, да, мы подпадаем под чье-то влияние и начинаем просто человеку угодничать. Там встречается девушка с парнем, да, и он там через месяц, а то и раньше, начинает говорить, давай наши отношения, так сказать, сблизим. И говорит ей, или что, или ты меня не любишь, или ты не, как бы, или твоя дружба ко мне не столь нежна. Да, и здесь, конечно, нужно вовремя остановиться и понять, что если твой друг тянет тебя в откровенный грех, какой бы то ни было, то это не друг. Да, как-то у Высоцкого и не друг, и не враг, а так, а скорее враг. А вот та или иная тяжелая ситуация, вот раз мы Высоцкого вспомнили, конечно, открывает нам дружбу или ее имитацию. «Парня в горы тяни», да, говорит Высоцкий, то есть проверяй его, может, он окажется и не друг, и не враг, а так. А вот эти горы – это жизненные какие-то обстоятельства. Друг познается в беде, как говорит народная мудрость. И временем еще настоящая дружба проверяется. Если отношения прошли через там, десятилетия, то, конечно, это уже такое проверенное, настоявшееся вино. Вот этой дружбе можно дать такую положительную оценку и надежду. Она крепкая и, скорее всего, не порвется. Но вот, наверное, такая есть проблема, что мы приобретаем друзей в первую половину жизни, а во вторую половину постепенно их теряем. Чем старше человек, тем, наверное, труднее ему сблизиться уже с другим. Как-то менее мы расположены к тому, чтобы открыть душу другому человеку, теряется эта эмоциональность, горячность молодая, которая располагает к такого рода отношениям. Человек замыкается в себе, в своих привычках, боится всего нового и просто психологически не готов заводить какие-то такие близкие, дружеские отношения. Вроде и хотел бы, а психологически не готов. Как-то ему страшно. Он заворачивается в свою такую эту кожу души и там сидит. Так что, да, по молодости надо заводить дружеские отношения, по возможности их не терять, беречь их. Беречь отношения с вузовскими товарищами, даже и со школьными. Вот. И мы как-то легко разбрасываемся этим богатством, которое нам Бог дал. А там тебе друг звонит, а ты что, им не перезвонишь, как-то некогда, махнул рукой, а потом он перестал звонить, ну и что, ну и вот так. Как-то, да, не ценим того, что нам Бог посылает на жизненном пути, хотя это все здорово, это все радостно. Дружба и даже приятельство, которое может со временем в дружбу перерасти. Так что дружбу, как дар Божий, конечно же, надо ценить. Надо ценить. Бывает, если уж говорить о дружбе неправедной, есть такой пример в Евангелии прекрасный. Понтий Пилат и Ирод терпеть не могли друг друга, а сошлись и подружились на одной теме очень плохой и греховной. Это ненависть ко Христу, насмешка над Христом. Да, вот когда Понтий Пилат послал Ироду Христа осужденного, а тот отослал его к Пилату, вот с тех пор они стали друзьями. Вот бывает такая дружба в грехе, дружба в падении, когда, знаете, в школу в первые классы, когда опаздываешь, там один неприятно, а когда, товарищ с тобой опаздывает, то уже веселее вдвоем, погибать так вдвоем. Но тут что-то такое. Есть в нас такая какая-то востребованность к солидарности не только в хорошем, но и в плохом. Если ты там, к Богу идешь, здорово, когда есть друг, тебе легче и радостней. А если ты грешишь, и от Бога отходишь, и сам себя убиваешь, по сути, своими пороками, здесь удивительным образом тоже человеку как будто бы нужен кто-то, чтобы он делал с ним это вместе. И сколько историй, когда действительно затаскивают друзей и в наркоту, и в выпивку, и в измены супружеские, все что угодно, за компанию. А давай вместе, а давай за компанию. Ты мне друг же, ну поехали. Ну не хочу я туда ехать. Да поехали, ну друг же ты мне. И ломается человек. Так что вот тоже, да, есть дружба неправедная, которую лучше потерять, чем сохранить. Тут надо вспоминать слова Христа: не мир я пришел принести, но меч. Нет согласия у Христа и Велиара, у добра и зла, у света и тьмы. И бывает, когда надо вопрос поставить ребром. Вообще дружба может соблазнять и расхищать человека. Да. Но дружба в кавычках. Да, не дружба, а ее такой призрак, имитация, симулякр по Бодрияру. Могут ли дружить мужчина и женщина? Вот вопрос. Если это дружба духовная и высокая, и очень такая осторожная, то да, есть примеры переписок, например, святителей с женщинами, монахинь с монахами. Есть примеры, ну, действительно таких светлых, высоких отношений, допустим, дружеских, духовных отношений. Ну, вот, например, отец Сергий Булгаков и его духовная дочь, ученица, впоследствии монахиня, Рейтлингер, да, Иоанна, матушка Иоанна Рейтлингер. Вот он настолько был с ней близок, и они так духовно сошлись. Отец Сергий много про искусство писал, там, про иконы, а она была иконописец начинающий. Потом стала таким видным иконописцем. Вот, и отец Сергий даже писал в дневниках, что настолько у них вот эта духовная связь, что он даже боится, нет ли тут какого-то соблазна. Да, то есть он осторожно очень к этому относился. Но, тем не менее, это, да, была такая настоящая духовная дружба таких двух выдающихся личностей православия XX века. Но, конечно, мужчина и женщина, где мужчина и женщина, там искра, которая может перейти в огонь. Вот, это как святые отцы, это такой образ предлагают, да, что это как искра в стоге сена или там лев в стаде ягнят. В общем, может вспыхнуть в любой момент нечто греховное, вот, поскольку мы все носители падшей природы. Поэтому тут, конечно, надо быть очень осторожным. Плоть, она имеет некую власть над нами, как апостол Павел пишет: «Чего не хочу, делаю, что хочу, того не делаю». Вот так любой человек. Он вроде собрался делать так, а сделал потом по-другому. Почему? А вот не знаю. Как Христос спрашивал у Петра: «Любишь ли меня, Петре?» И там же не мой вопрос, но если любишь, чего ж согрешил-то, чего ж предал? И Петр отвечает, наверное, таким дрожащим голосом: люблю. И он прав, потому что какой-то частью души любит. И он не прав, потому что если любишь, не предаешь. Да, вот мука, всем нам знакомая. Вроде мы любим Христа, кто ж скажет, что не люблю я Христа? Любим, стараемся любить. Но грешим, почему грешим? Ну вот это ответ Петра. Любишь ли меня, Петре? Люблю. А в глазах слезы и в горле ком. Что люблю с таким знаком вопроса. И Христос это видит и понимает, и еще раз спрашивает по числу отречений. Вот, чтобы понял Петр цену любви настоящей, что много нужно перестрадать ради того, чтобы у тебя любовь была подлинная, такая выдержанная. Да, так что, возвращаясь к теме мужеско-женской дружбы, тут вот надо задать вопрос, мне кажется, когда такая дружба нарисовалась, допустим, если бы мужчина и женщина, которые дружат, имели бы семьи, они бы могли дружить в таком же формате? Ну и вот если ответ нет, то тогда получается, что тут есть нечто большее, чем дружба. Ну и иногда, и слава Богу, мы скажем, когда там оба свободны, никаких обетов не давали, ну то есть, пожалуйста. А иногда, если, там, допустим, она замужем, он нет, или он женат, она нет, или там она монахиня, он мирянин, или наоборот, он священник, или там монах, а она вот его прихожанка. Тогда надо этот вопрос, конечно, ставить в своем сердце ребром, потому что эти дружбы, такие духовные, в кавычках, дружбы, погубили огромное число монахов и священников. Огромное число монахов и священников. Есть такой особый какой-то бес, он отвечает за эти вещи, просто в этом убежден. Да уж не знаю, как его там назвать, и как это мытарство называется. Но, в общем, бес, который сближает духовных дочерей, чаще всего это бывает, да, так, духовных дочерей с иеромонахами или священниками, начинается с каких-то долгих бесед о своей жизни, со слез, которые там батюшка вытирает очередной даме. Вот с этих утешений, воздыханий, батюшка, еще можно поговорить, а еще можно встретиться, у меня еще есть там грехи для вас, еще есть темы для бесед. И, в общем, беседы эти могут плохо закончиться. И не один, не два, и не три знаю случая, когда люди уходили из монастыря со своими такими духовными, в кавычках, дочками, уходили из монастыря со стажем в 10 лет, в 15 лет, а то и в 20 лет. Потому что это искушение может поймать человека в каком-то кризисе духовном или даже возрастном, в каком-то одиночестве, в какой-то депрессии, в каком-то унынии особом. Да. И когда вдруг он видит образ человека, может быть, единственного человека, который на этот момент готов с ним общаться, его утешать, который действительно к нему привязался и, может, даже уже там любит, то может дрогнуть душа человека, который уже принес обеты Богу, там, священнические или монашеские. Вот, может дрогнуть его душа, и он сломается и падет. И, как правило, из этих отношений потом ничего хорошего не выходит. Ничего хорошего не выходит. Да, в один из монастырей пришел, так одна история на моей памяти, пришел монах, который ушел из этой обители 20 лет назад, вот по той же причине. И он уже воспитал там детей, они уже выросли. И как-то его тоска заела, покаяние накрыло. И вот он в прошлом иеромонах, чуть ли не архимандрит, вот он там мел дворы в монастыре простым уже монахом. Вот, и так хотел закончить свою жизнь. Просто говорит: дайте мне умереть в обители. Буду унитазы мыть, буду дворы подметать. И чтобы меня не слышно, тут не было, не видно. Просто дайте умереть в обители. Вот такой путь надо было человеку пройти, чтобы вернуться к тому, с чего он начинал, по сути. Вот так бывает. И виной тому, да, вот это лжедружба, из которой развились такого рода отношения. Да, поэтому тут надо держать ухо востро, вонмем, быть внимательными, чтобы не искусил вас сатана невоздержанием вашим, как пишет апостол Павел. Тут вообще надо, наверное, уяснить для себя, кто такой друг. Да, если друг, человек, которого мы считаем другом, он сеет какое-то смущение в жизни, какой-то соблазн, какое-то нестроение, что-то с этим другом, какие-то постоянные проблемы и беды, и ваше устроение он как-то колеблет, то, наверное, впору задуматься, точно ли это друг и нужен ли мне в жизни этот человек. Вот. Поскольку мы иногда, опять же, на эмоциях поддаемся на этот порыв, якобы дружественный, а потом, когда эти чары рассеиваются, вся эта химия дружественная или подружественная, оказывается, что, ну, человек совсем не тот. Может быть, не тот, за кого себя выдавал и так далее. Вот. Вот преподобный Иероним Стридонский пишет так по этой теме. «От дружбы, — говорит он, — должна быть устранена всякая подозрительность, и говорить с другом должно так, как бы с другим собой». Да, вот кто такой друг, это такой альтер-эго, то есть это ты, только ну, не ты. Ты в другой ипостаси, настолько близок тебе этот человек, что ты с ним говоришь, ну, не задумываясь о выражениях. Да, или вот преподобный Максим Исповедник о дружбе пишет так, что верному другу нет замены. Это цитата из Иисуса сына Сирахова 6.15. Да, верному другу нет замены. Он несчастья друга почитает своими и подъемлет их вместе с ним, страдая даже до смерти. Вот святитель Григорий Богослов. Много друзей, но во время благоденствия, во время же искушений едва найдешь и одного. Да, много друзей, но во время благоденствия, да, так пишет, во время же искушений едва найдешь и одного. Иоанн Златоуст, тут пару цитат просто прекрасных. «Друзья любят и любимые друзьями». Вот здорово. «Друзья любят, по сути, то, что любят их друзья». Да, опять же, вот сходство интересов. «Если бы кто спросил меня, что всего лучше в жизни, ответил бы друзья, пишет Златоуст. А из них кого должно более почитать? Отвечал бы добрых, добрых друзей». А вот тоже из Златоуста, чуть подлиннее, цитаты. «Друг вожделения самого света, я говорю о друге искреннем. И не дивись этому, в самом деле лучше для нас, чтобы солнце померкло, чем лишиться друзей». Лучше проводить жизнь во тьме, нежели жить без друзей. Но становимся, да, вот жизнь без друга, она скудна, потому что тебе не с кем поделиться, некому выговорить душу, некому открыться, не с кем просто потрещать. Великое дело, когда у мужа и жены вот такие близкие отношения, что они и друзья друг другу в том числе. А вот если не так, или нет у человека мужа или жены, то, конечно, нужен друг. Друг нужен. Вот. И я скажу, почему это, пишет дальше Златоуст. «Многие, взирающие на солнце, находятся во тьме, а богатые друзьями никогда не бывают скорбными. Я говорю о друзьях духовных, ничего не предпочитающих дружбе. Таков был Павел, который, охотно отдавая друзьям свою душу, хотя они не просили его о том, охотно бросился бы за них в гиену. Так надобно любить пламенную любовью». Да, ну вообще апостол Павел, у него, по сути, все эти общины, которые он создал, это все были его друзья. Он им пишет, ну, я не знаю, как будто бы знакомые они с детства, они ему очень дороги. Он просто пылал сердцем за каждого человека общины. переживал. Вот действительно пастырь. Это такая, знаете, пастырская дружба. Очень трогательная. Вообще, возможно ли дружба между пасомым и пастырем? Да, вот тоже вопрос. Дружба без панибратства такая. Возможно? Конечно, возможно. И прекрасна эта дружба, когда мирянин и священник могут как-то найтись в этой дружбе. Да, священство – это такой мир клира. Да, у них свои приколы, свои чат-группы, там, свои законы, свои увлечения. Они варятся в одном соку, вот в гуще церковной жизни, священники и их семьи. Поэтому, как правило, чаще всего дружат священники со священниками. Но есть случаи, и у меня есть такие друзья, ну, надеюсь, что это дружба истинная, когда миряне дружат со священниками, и, конечно, объединяются они в Господе. Это главная сфера их интереса. Ну и в целом, вот этой главной темы отходят как бы такие круги, концентры такие получаются. Вот, и там много всего. Обо всем же можно с другом говорить, если есть в главном единство. Да, в главном единство, во второстепенном разнообразие. Поэтому, конечно, не переходя черту, знаете, когда уже там с батюшкой ты обращаешься, ну, как будто с каким-то младшим братом. Ну, не знаю, когда теряется почтение к сану и когда начинается такое дерзостное панибратство. Вот если без этого, то, конечно, дружба мирянина со священником, она прекрасна, и тысячи просто есть замечательных примеров. Вот. Это, скажу вам, еще раньше как-то побаивались священников, ну вот в прежние времена, поскольку они как-то были больше отделены от такого народа, вот, более замкнута это была корпорация. Сейчас с развитием соцсетей, с развитием медиа, там, вот, встреч, то есть с развитием публичности, да, это меняется ситуация. Тут есть негативная сторона этих процессов какая-то, да, тут десакрализация священника происходит некая. Есть такая проблема, когда он начинает там, допустим, ну, крайний возьмем какой-то вариант, клоуничать в соцсетях, да, хайповать. Вот, и когда его обсуждают там везде, на пабликах, которые вообще отношения к церкви не имеют, какие-то его выходки и так далее. Но это уже вот за гранью, как мне кажется. Есть такой, да, опасный процесс современности, десакрализация священнического сана и восприятие священника как такого, ну, прикольного чела, который вот такой оригинальный, он там в Бога верит, но он при этом, извиняюсь за сленг, да, такой прикольный, классный чел, с которым можно обсудить последний трек, там, не знаю, какого-то иноагента, рэпера. Вот. Но есть обратная сторона вот этого процесса публичности, да, интернетизации, не знаю, как еще сказать, проникновения соцсетей в нашу жизнь. Священник становится ближе, очевидно ближе. Он может вести эфиры, ему можно задать вопрос, там, ему можно написать, в конце концов. Уже не обязательно там, ехать к нему домой или в храме его искать. Ему можно написать, позвонить, вот, он по телевизору выступает. Вот во многом благодаря этому священник современный, он как будто бы стал ближе чуть-чуть к обычному человеку, вот мне так кажется. Поэтому, возвращаясь к теме дружбы, дружба со священником прекрасна. С монахом дружба может быть. Но вот здесь чуть-чуть сложнее, поскольку все-таки монах, если он настоящий монах, ну, он отрекся от мира. Но если эти отношения духовные преимущественно, то, конечно. Я бы предостерег, поскольку вот сам со многими монахами общаюсь и понимаю их искушения и соблазны, предостерег бы от того, чтобы мы, миряне, стали проводниками соблазнов для монахов. это тоже может легко происходить, поскольку мы вот приходим из этого мира, из которого они ушли, но который их будоражит и манит, они же тоже слабые, немощные люди, носители нашей природы, общечеловеческой такой, греховной. Вот, и мы даже одним своим внешним видом можем их как-то соблазнять, возвращать в то старое состояние. Ну и тем более какими-то неуместными предложениями, типа пойти выпить или куда-то на курорт съездить, не знаю, что-нибудь такое. Тут мы можем поставить подножку подвижнику, да, и за счет наших добрых дружеских отношений то, что он себе не позволял, он может себе позволить с нами. Есть такая проблема. Вот поэтому в дружбе с монахами нужно быть осторожными, понимать, что у них такая тонкая настройка психики, они на пределе, на надрыве, как правило, находятся, замотанные послушаниями. И там тоже дьявол ищет, где бы пробить брешь в этой обороне. А брешь пробивается, когда человек устал очень. Опять же, когда он заунывал, там что-то заскучал в сером однообразии монашеского быта. И тут появляемся мы, такие веселые из мира, и куда-то его несем мысленно или прям зовем, призываем. Дружба с монахами предполагает, опять же, какое-то единство в общих интересах. Это литература какая-то серьезная, духовная жизнь, так как она есть, вот, ну и так далее, темы сопутствующие. Какой-то духовной, содержательной беседе. Вот. И еще раз хочу сказать, что есть особенное такое искушение. Я просто сказал об этом, но не отметил еще такую вещь, да, что в опасных отношениях женщин, которые окормляются у монахов, там, иеромонахов, да, есть вот опасность такая в этих отношениях. Вот дьявол как-то устраивает так, что монахи очень нравятся женщинам. Это как-то работает, мне кажется, на каком-то уровне, в каком-то подсознательном, что, ну, монах, он мужчина, да, и, как правило, наши монахи, они реально такие красивые, здоровые мужики. Вот. Они грамотные, то есть умеют поговорить с человеком, они же пастыри, да. И тут происходит, ну, на каком-то уровне такая подмена, что вот он и мужчина, и он еще и духовный авторитет, да. И это все для церковной, там, православной девушки, женщины иногда может сойтись в какую-то такую опасную очень точку. Вот, и все это сработать очень опасно. У нас есть звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Я хотела сказать, что вот у меня есть подруга такая, которая десятилетиями. Но хочу вам сказать, мы же тоже меняемся. Но, как вам сказать, к вере я ее никак не могу уже. Она вот все как бы верит и как бы не верит. Вот как-то у нее повешенная вера. Вот. А насчет, знаете, я хотела бы вам сказать насчет наших священников. Мне кажется, про них не надо говорить. Знаете почему? Потому что люди, не знающие, не верующие, вот когда они что-то плохое слышат, они начинают не верить в Бога. Вот это вот вредно, мне кажется, для это самое, для веры. Потому что очень много людей, которые не понимают православную веру, не знают ее, и начинают судить. Ну, у нас вот, например, если какой-то офис, там какие-то свои личные какие-то отношения. Это же на весь телевизор же не показывается.
Я понял вашу мысль.
Да, вот я вопрос про дружбу говорю, что дружба, или она есть, или нет, и иногда мы сами не достойны этой дружбы.
Угу.
Вот, спасибо.
Да, спасибо. Ну что ж, да, может, вы и правы. Я почему об этом сказал, да, речь-то была не о священниках, а речь о мирянах была. О том, что миряне в дружбе со священниками, монахами могут согрешить, а именно соблазнить и священника, и монаха, и священника, и монаха в одном лице. И случаев этих много. И тут, ну, как бы, я как-то не боюсь тут быть соблазнительным, потому что это как предупреждение просто некое мирянам, да, потому что случаев много, и, может быть, кто-то из тех, кто нас слушает, на этот опасный такой вязкий путь встал. Вот, из мирян это имею в виду, да. Вот, поэтому, нет, Боже упаси, мы не открываем, так сказать, секреты корпорации, тем более их никаких нет. Сейчас вся эта корпорация на виду, вот, и любые случаи получают огласку, все уходит в публичность. Поэтому чего уж там изображать из себя нам вот такое прям суперсвятое братство, что у нас тут ничего такого не происходит. Ну, это тоже как-то ошибочно. Потом, когда что-то такое происходит, то очень некрасиво получается. Вот. Ну, я согласен, такой спорный вопрос. Но как я вижу, как я понимаю, вот я вам представил. Да. Есть еще звоночек, да?
Алло.
Да, здравствуйте.
А, добрый вечер, Сергей Николаевич.
Добрый.
Виктор. Да. Я по поводу дружбы. Ну вот у меня много тоже было знакомых и по институту, там, в раннем возрасте. Но тем не менее, с этими людьми, когда я встречался, ну не было уже других интересов, не было общих интересов. То есть они за это время изменялись, я тоже изменялся. И как-то не получалось вроде не о чем говорить, кроме воспоминаний. То есть это опять уходит только в прошлое, в прошедшее. Угу. А вот по ходу жизни, вот, мне уже достаточно много лет, я находил каждый раз, и сейчас нахожу людей, с которыми действительно мне интересно. То есть именно по поводу общих интересов. Вот эти друзья становятся настоящими друзьями, хотя, так сказать, это происходит совершенно вот неожиданно. Ну, начинаешь искать и видишь, что человек действительно интересуется тем же, что и ты. Ну, у меня в основном духовные, конечно, интересы. Угу. Вот, поэтому, конечно, на каждом этапе жизни нужно искать новых друзей, если, тем более, если это духовные, так сказать, друзья, с которыми можно разделить общую веру и общее понимание, так сказать, христианства, и в частности, православия.
Угу.
Вот. И еще вопрос такой. У меня личный к вам вопрос. Я могу позвонить вам после передачи?
Ну, да, давайте только сразу, прямо после передачи, потому что я вот буквально через минуту убегаю. Да. Ну,
лучше по прямому эфиру или телефон редакции, как лучше позвонить?
В студию.
А, лучше в студию, да, угу. То есть прямой эфир.
Ну, это прямой эфир? Нет, в студию, есть номер в студию.
А, хорошо, тогда угу. Я по нему перезвоню.
Хорошо, да.
Хорошо, спасибо большое.
Да, спасибо за реплику. Да, ну вот общие интересы, прям, да. Кстати, мы хвалим дружбу, но уже под конец нашего эфира, я бы похвалил и приятельство тоже. Потому что, ну, если нет у нас ресурса на дружбу крепкую, вот такую верную, и как-то Бог не посылает такого человека, или, может быть, действительно мы не способны на такой уровень отношений. Ну что ж, приятельствуем. Приятели, ну, так сказать, такие друзья, с которыми мы не так глубоко делимся какими-то своими жизненными ситуациями, они тоже нужны, и мы тоже как-то дополняем друг друга и помогаем друг другу. Даже просто какой-то короткий, как сейчас такое, small talk, да, короткий разговор или какое-то поздравление совместное с какими-то праздниками, или просто пересечься на кофе, поболтать, узнать чего нового, это тоже как-то, ну, вносит какую-то радость в нашу жизнь. Потому что человек все-таки существо социальное. Да, в нем есть такая зияющая дыра, вот этой озоновая дыра одиночества, потому что он согрешил, отчужден от Бога, и, да, уверовав во Христа и войдя в церковь, он с Богом соединяется, но благодать постепенно лечит человека, и мы тоже не всегда способны эту благодать принять и жить только с Богом, только по Богу, только по Его заповедям и радоваться им. У нас тоже, ну, не хватает любви к Богу, и мы балансируем и мучаемся из-за этого. Да, а вот приятельство это, оно как-то сглаживает, дает, ну, какое-то временное временное укрепление и отраду, временное исцеление нашей тоски, вот этой онтологической. Да, хорошо, если бы благодать все лечила, и человек был бы предан. Благодати только ей бы радовался. И это, по сути, цель нашей жизни. Вот. Но мы к этому идем постепенно, не всегда так бывает. Вот друг или приятель на этом пути очень важен. Вот апостол, помните, говорит: исповедуйте друг другу согрешения ваши. Там, по некоторым толкователям, это священники, все-таки пресвитеры имеются в виду, которые там в контексте упоминаются выше. Вот. Но в прямом смысле слова, может быть, апостолы имеют в виду, ну, так как написано, друг другу. Он же не говорит священникам, да, друг другу. И что тут тогда мы видим? Мы видим, ну, такое терапевтическое воздействие разговора, братского разговора верующих людей. Когда вот можем поделиться даже тем, как враг нас поборол, ну, какими-то неприятностями, с просьбой помолиться за нас. Ты поделился, он поделился, вы как-то вместе поддержали друг друга, посочувствовали, поделились каким-то своим опытом, пусть даже опытом не только побед, но и поражений. Вот, как там это в фильме «Семь самураев», да, по-моему, или «Последний самурай», как он называется, Куросавы. Этот самурай, у него спрашивают: у вас опыт, хороший опыт военных действий? Он: да, у меня много поражений, говорит, да. То есть за одного битого двух небитых дают. Этот опыт поражений тоже важен. И тоже им можно как-то разумно делиться и друг друга наставлять. Да, поэтому даже вот такой простой разговор духовный, братский, не претендующий на крепкую дружбу, он тоже важен. Иногда бывает в общине человек малознакомый тебе, ну, точно вы с ним, ну, не друзья в таком смысле слова, скажет тебе что-то важное, и потом тебе это помогает многие годы. Просто из опыта кто-то тебе сказал по любви что-то, дал братский совет. И ты поймал, и тебя это радует и помогает. И не стесняйся и другим говорить. Ну, что у нас тоже есть такая установка на молчание. Она, ну, правильная такая, аскетическая установка. Не спрашивают, не говори. Но иногда надо почувствовать ситуацию и тактично человеку дать, ну, не то чтобы совет, а братское пожелание такое. Примет, не примет, он как захочет. И дать с любовью, да, не из желания назидать, показать свое умище, а с любовью, чтобы помочь человеку ненавязчиво. Если он не воспринимает все, больше этого не делать. А так помогать друг другу, увещевать, да, увещевайте друг друга, как говорит апостол. Мы иногда из ложной скромности, а лучше сказать равнодушия, и изображая из себя великих подвижников, молчальников, аскетов, этого не делаем и отчуждаемся друг от друга. Да, по сути, вот закончим наш разговор, такую вторую часть разговора о дружбе, наверное, тем, что община, наша общинная жизнь должна быть, ну, такой духовной дружбой, как вот тот же отец Сергий Булгаков писал, что церковь – это дружба. Это, так сказать, ну, что такое дружба? Это один из уровней любви. Вот это такая братская духовная любовь людей друг к другу в пределах одной общины. Взаимопомощь, поддержка, молитва друг за друга, совет и просто разговор. Потому что просто разговор тоже нужен. Может быть, там не будет каких-то супервыводов и конструктива. Но просто то, что мы говорим друг с другом, это на самом деле очень важно. Да, как помните видение Макария Египетского, ну не видение, а его разговор с черепом жреца языческого. Удивительные слова. Макарий спросил у черепа этого: кто ты? Он сказал: я языческий жрец, нахожусь в аду. Но когда ты, Макарий, молишься за нас, а Макарий Египетский имел такое обыкновение, останавливаясь на ночлег в каком-то заброшенном языческом капище, молиться за всех тех, которые вокруг похоронены. Вот такой был человек с таким молитвенным дерзновением. Да, и вот жрец тот говорит, когда ты за нас молишься, то тьма в аду, эта огненная тьма какая-то страшная, как бы расступается, и мы можем видеть лица друг друга. И это нам дает огромное утешение. Вот увидеть лица друг друга, увидеть другого, почувствовать тепло другого человека, его мысль, его душу, его стремление к Богу, его веру, вот, его мнение услышать. Это тоже очень важно и спасительно, поскольку человек тогда понимает, что он не один, его мнение не единственно правильное, есть альтернативные мнения. Ему могут помочь, он может помочь. То есть запускается какой-то такой механизм любви, да, какая-то органика любви. Как Хомяков говорил, что община – это живой организм, в котором каждый прихожанин, это клеточка этого живого организма. Вот, вообще наши славянофилы прекрасно писали о приходской тематике и активно этим вопросом занимались, между прочим. Самарин тот же, но уже из поздних мыслителей другие. Их эта проблема беспокоила еще тогда. Общинная наша жизнь, общинная наша дружба. Все, друзья, спасибо вам за внимание. Всех еще раз поздравляю с праздником Пресвятой Троицы, Пятидесятницы. Благодати Божьей всем нам. До новых встреч. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –